«Не, без допроса третьей степени тут никак не обойтись»,
заявил хитро поблескивающий глазками бес, когда у меня уже ум за разум начал заходить в попытках понять, что же все это значит. И быстро-быстро зашептал мне на ухо поганец, когда я обратил на него недоуменный взгляд.
«Немножко нежной пытки ласками, и эта наглая девчонка быстро расколется и сознается абсолютно во всем-всем, и ты получишь ответы на все свои вопросы».
Но я не повелся. Нет, конечно, предложенный нечисти вариант раскрытия тайны появления в моей постели незваной гости, подразумевающий применение в отношении нее столь захватывающей и увлекательной формы допроса, как нежная пытка ласками, выглядит весьма соблазнительно. Да, весьма и весьма. Только вот как отреагирует на подобный способ проведения дознания моя дрожайшая невеста, предсказать нетрудно. «Это подстава», — осенила меня, и как гора рухнула с моих плеч. Я даже облегченно вздохнул, разобравшись во всем.
«Уверен? А может, это все-таки просто подарок, который ты все не решаешься развернуть?»
Вкрадчиво молвил бес, кажется, задавшийся целью так или иначе, но уболтать меня и подтолкнуть к определенным действиям в отношении забравшейся в мою постель девицы. «Да какой подарок?» Сердито фыркнул на это я. «Подстава — это самое натуральное. Я эту проказницу, забравшуюся в мою постель, сейчас разложу в свое удовольствие, а на завтра хитрюга Дименс заявит о разрыве помолвки, мотивировав это изменой. И виноватым кругом останусь я. Только не выйдет у тебя ничего», — открыто ухмыльнувшись, прошептал я, обращаясь к своей невесте. «На случай, если та подслушивает с помощью магии.
Я не поддамся на эту провокацию и дождусь, когда в моей постели окажешься ты, а не какая-то неизвестная девица».
Изрек это и немедля повернул голову в сторону двери, рассчитывая увидеть врывающуюся в спальню разъяренную демоницу, которая всегда остро реагирует на высказываемые мной прямые посягательства на нее. Но появление Кейтлин так и не дождался, и тогда пожал плечами. «Значит, не подслушивает». Чуточку огорченно вздохнув, я перевел взгляд на безмолвно дрыхнущую в моей постели девицу. Я озадачился тем, что же теперь делать с незваной гостьей. Не заваливаться же спать рядом с ней, как ни в чем не бывало. Ожесточенно почесав в затылке, я не придумал ничего лучше, как разбудить девушку и отослать ее прочь от греха, и осторожно тронул ее за ножку. Но Соня и не подумала пробуждаться от легкого прикосновения. Или и впрямь крепко спит, или очень искусно притворяется. Последнее, скорее всего, так как любой бы уже проснулся после всего. Я же и не скрывался особо. Шумел, а теперь вот еще и трогаю ее.
«Ну ничего, ничего, мы еще поглядим, кто кого»,
с определенной угрозой произнес я, обращаясь к этой притворе, а когда она и на это не отреагировала, решился. Облизнул внезапно пересохшие губы и вновь коснулся девичьей ножки, начав поглаживать ее. Сначала осторожно, а потом все наглей и наглей, издвигая руку все выше и выше, с узкой ступни на икру, а оттуда на бедро, что примерно до середины прикрыто покрывалом. Но моя гостья упорно не желала выдавать себя и показывать, что на самом деле вовсе не спит. Не дрогнув даже тогда, когда моя наглая лапа, скользя по восхитительному изгибу девичьего бедра, проникла под покрывало. И дальше, чуть замедлившись, словно робость обретя, поползла, лаская бесподобный атлас снежной кожи на своем пути и настоящее наслаждение мне даря, пока не добралась едва ли не до самого сокровенного и не замерла, натолкнувшись на преграду из тончайшего шелка. «Похоже, и впрямь спит», — озадаченно подумал я, а потом, пожав плечами, тут же объяснил сам себе. «Ну а что в этом такого? Вполне может быть, что замаялась меня ждать, да по-настоящему уснула. Я-то приперся только под утро».
«Так, может, пусть и дальше спит? Она ж тебе не мешает». «Постель-то большая», —
Немедля подначил меня поблескивающий глазками бес. «Нет уж», — категорично отрезал я, прекрасно сознавая, несмотря на витающий в голове дурман, чем такой вариант грозит. «Учитывая, какое меня обуревает вожделение, просто спать в одной постели с девушкой я банально не смогу. Меня одна только попытка разбудить ее вон как увлекла».
«Ага, я вижу»,
— съехидничал откровенно скалящийся бес. Сбившись с мысли, я проследил за направлением взгляда нечисти и тотчас же побагровел. Руку-то свою с прекрасной девичьей ножки я так и не убрал. И сам, не замечая того, продолжал поглаживать, ласкать ее. «Это все твоя бесовская выпивка виновата», — резко отдернув своевольничающую руку, обвинил я Рогатого. Конечно, нечисть не признала свою вину, и, поспорив с прохвостом немного, я отмахнулся от него. Морочит голову только, когда мне нужно проблему решать, пока она настоящими неприятностями не обернулась. «Гнать отсюда надо эту девку, срочно гнать!» Решительно кивнув в такт своим мыслям, я немедля поднялся с постели. Слишком резко. В голове сразу зашумело, а меня заштормило всего. Проклятое вино и дурь. Но на ногах я устоял, а немного погодя, укрепившись на них и обретя равновесие, переступил, сдвинулся поближе к изголовью кровати. Передохнул малость, собираясь силами и концентрируясь, и, скользнув правой рукой по локонам светлых волос, взялся за край покрывала, дабы стащить его вниз, к ногам девушки. Одновременно с этим левой потянулся к плечу этой Сони, чтобы растормошить ее, для чего мне пришлось потянуться вперед и немного наклониться. И тут меня повело, так стремительно потянуло влево, что я нелепо взмахнул одной рукой, выпуская из нее край покрывала, а другой слепо зашарил в поисках точки опоры. «Ух», — перевел я дух, замерев раскорякой над девушкой. В самый последний миг успел поймать левой рукой ускользающую кровать и вцепиться в нее, что в итоге и позволило обрести равновесие и не ткнуться лицом в спину девушки чуть повыше поясницы. Весьма гордый собой и тем, что не оплошал даже в такой непростой ситуации, будучи вдрызг пьяным и из-за этого практически не контролирующим свое тело, я начал осторожно разгибаться, дабы отстраниться от бесстыдно обнаженной, благодаря отброшенному покрывалу спины девушки. Но глаза закрывать, конечно, не стал и позволил себе на нее полюбоваться. Ведь такая красивая у нашей Сони спинка... «Что за...» — удивленно моргнув, озадаченно пробормотал я. И так и не разогнувшись, начал вновь склоняться над девушкой, ища тот угол зрения, под которым я нечто странное разглядел. Если мне, конечно, не показалось. Но нет, это мне не померещилось с пьяных глаз. После недолгих мучений я вновь увидел это. Проступившую в лунном свете на коже девушки не то сеточку, не то рваную паутину тончайших белесых линий, словно нанесенных по всей спине белым пером. Но, конечно, это не рисунок вовсе. Такие следы, видимые только под определенным углом зрения, остаются на месте сведения с помощью магии старых шрамов, возникших на месте ран, что заживали сами собой. «Это кто ж тебя так?» Вырвалась у меня потрясенная и резко захлопнул рот, так как девушка, что-то сонно пробормотав, пошевелилась, завозилась, переворачиваясь на спину, и я вмиг протрезвел, а сердце мое стремительно ухнуло куда-то вниз, ибо на такую подставу Кейтлин никогда бы не пошла. Я буквально окаменел, с ужасом представляя, что сейчас произойдет, застыл, не дыша и резко зажмурив глаза. В ожидании дикого визга и увесистой плюхи, но так и не дождался ничего. Девушка повозилась, умащиваясь поудобнее, и, похоже, продолжила спать. И тогда я, прекратив прощаться с жизнью, посмел осторожно открыть глаза, чтобы взглянуть на Мэджери. Лучше б я этого не делал, так как баронесса действительно перевернулась на спинку, а еще ручки за голову закинула, подушечку свою мягкую опять обхватив, да чуть пониже сползла. И теперь, перед моими глазами на расстоянии всего нескольких дюймов от них, маячила совершенно роскошная девичья грудь. Просто нереально красивая. В этом лунном свете, серебрящем безупречную кожу и так подчеркивающем идеальную форму чуть оплывших под своей массой холмов. Так что, несмотря на то, что Мэджори не открыла глаза и не увидела меня, легче мне от этого не стало. Даже наоборот, тяжелей. Ведь девушка, судя по ее неровному дыханию, почти проснулась. А значит, мне нельзя не только шелохнуться, но даже дышать. Ибо не дай Создатель коснуться жарким выдохом ее нежной кожи. Это ведь точно заставит открыть леди глаза. И крику будет. А Кейтлин меня убьет. И абсолютно ничто, никакой дар поглощения стихиальных энергий меня не спасет. Чудовищное в своей мучительности испытание выпало на мою долю. Ведь ладно неудобная поза, из-за которой затекают руки-ноги, ладно невозможность нормально дышать, отчего уже кружится голова, но ведь и глаза закрыть нельзя, потому что это слишком опасно. Пока фиксирую взглядом расстояние до тела Мэджори, держусь. А глаза сомкну, точно голову уроню, сам того не заметив. Вот и приходится пялиться на ее восхитительную грудь, которая вольготно раскинулась передо мной в дразнящей бесстыдной красе и так и манит, так и манит, нежно коснуться ее губами. Ведь для этого достаточно лишь самую чуточку голову вниз склонить. Я совсем поплыл, взирая на ногое очарование великолепной девичьей груди, и последней моей действительно здравой мыслью была, пожалуй, отчаянная мольба, только бы не закапать ее слюнями, только бы не закапать ее слюнями. А дальше все в голове смешалось. Осознание же того, что Мэджори дышит уже совсем тихо и ровно-ровно, а значит погрузилась в глубокий сон, не сразу пришло ко мне. Что и неудивительно, учитывая, в каком состоянии я к тому времени пребывал. Хорошо, что вообще отметил этот важный факт. Ведь даже сумев каким-то невероятным усилием немного отстраниться от спящей Мэджори, я продолжал видеть перед собой только одно – восхитительные девичьи прелести и уговаривать себя не поддаваться, не прикасаться к ним и не ласкать их. Так как у Кейтлин грудь ничуть не хуже, а может быть даже и лучше. Но желание снять губами спелую вишенку с праздничного пирога было почти необоримым. Коротко простонав, я силой провел себе свободной рукой по лицу. Немного помогло, позволив частично вернуть себе способность мыслить. Не мешкая, я отодвинулся, отпрянул подальше от Мэджори, а затем немедля ухватился за край покрывала. Понятно, чтоб девушку быстренько прикрыть и убрать с глаз долой волнующий вид. Быстренько не получилось. Край покрывала выскользнул из моих неловких пальцев, а поймать его, прежде чем он опустился, не удалось. С минуту где-то я тупо глядел на край покрывала, лежащий теперь буквально прильнув к нему на плоском животике Мэджори. А потом во мне взыграл пьяный азарт. «Ах так!» — мысленно воскликнул я и потянулся к покрывалу. Конечно, хватать его не стал, сознавая, что сделать это, не разбудив девушку, у меня вряд ли получится. Хитрей поступил. Осторожно опустив правую руку ладошкой вниз на бархатистый животик Мэджори, я медленно-медленно двинул ее вниз, с тем расчетом, что край покрывала сам наползет мне на пальцы, а уж тогда я его и ухвачу. Но легкое покрывало словно вздумало со мной играть, не желая даваться мне в руку, все время ускользая. Поддеть его я смог лишь тогда, когда ощущение бархата кожи исчезло, и под моей ладонью и поверх нее обнаружился шелк. Замерев, я сглотнул слюну и медленно, очень медленно прижав покрывало большим пальцем к ладони, осторожненько потащил его вверх, к подбородку Мэджори, не отрывая при этом руки от тела девушки. «Да что же я творю?» — промелькнула в моей голове паническая мысль, когда моя наглая лапа добралась таким образом до одного из пары восхитительных холмов, коснулась его и, словно не веря своему счастью, замедлила движение, так и не перевалив вершины. Невероятным усилием воли, отдернув ласкающую девичью грудь руку, из которой давно уж выскользнул краешек покрывала, я отшатнулся. Покачнулся туда-сюда, обуреваемый порочными желаниями, и прежде чем вожделение окончательно подавило рассудок, сумел таки отчаянным рывком сместить свое тело, сползти с постели на пол, где и замер, хватая ртом воздух и приходя в себя. Чуть отойдя, я спешно поглотил из накопителя на браслете немного чистой стихии воздуха. Это помогло, вернуло ясность разума. И коротко простонав, я тут же подтянул к себе правую руку, сжал кисть в кулак и постучался об него лбом. От избытка обуревающих меня чувств. Ведь чуть такого не натворил, что хоть стой, хоть падай. Впрочем, я быстро опомнился. Потом разберусь с собой. А сейчас нужно срочно отсюда убираться, прежде чем еще что-нибудь не учудил. Прислушавшись к тихому дыханию Мэджери и удостоверившись, что она спит, я кивнул. И начал пьяный забег на карачках по комнате, вещички свои разбросанные в охапку собирая. На ноги встать просто не решился. Слишком плохо тело слушается, чтобы доверять ему передвигаться всего на двух конечностях. Так, стараясь не шуметь и ничего случайно не задеть, обмирая при любом шорохе или изменении дыхания спящей девушки, я облазал всю спальню и добрался до двери. Воровато оглянулся, убедился, что Мэджери спит, и выскользнул из ее спальни. Тихо-тихо, чтобы не дай создатель она не хлопнула, я прикрыл за собой дверь. И тут же, не удержав одной рукой охапку вещей, упустил их. Одежда и обувь рассыпались по полу. Я немедля бросился их поднимать, но сделать это трясущимися руками все никак не получалось. То одно, то другое упущу. И тогда я бросил это безнадежное дело. Привалился спиной к двери и перевел дух. Да утер со лба ледяную испарину. И прислушиваясь к тому, как заходится в бешеном стуке мое сердце, ошалело помотал головой. А затем неожиданно подумал, что приключившаяся эпопея, из которой я просто чудом выкрутился, заслуживает как минимум еще одной звезды света. Так что можно прямо с утра отправляться к патриарху Фаристу и смело требовать ее. Чуть оклемавшись и поглотив еще немного стихиальной энергии, я взял себя в руки и начал в темпе одеваться. Абы лишь бы как, понятно. Сапоги на ноги вздернул. Куртку просто нацепил, не застегивая, шляпу, не глядя, на голову нахлобучил. На ноги осторожненько поднялся, оценил свое состояние как удовлетворительное и потихонечку двинулся ко второй двери. Но, сделав лишь два шага, резко изменил свой маршрут. Вовремя вспомнил о брошенном в стоявшее у окна кресло поясном ремне. Цапнул его и только тогда к выходу из гостиной направился. Добрался до двери, приоткрыл ее осторожно, высунул голову в образовавшуюся щелку, воровато огляделся и, не приметив никого, совершил последний рывок. Выскочив в коридор и быстренько дверь за собой затворив, и уже не таясь, шумно перевел дух. Бросил злобный взгляд на потешающегося беса и немедля бросился к окну в конце коридора, чтобы подтвердить возникшую догадку, что ужаснуло меня в тот миг, когда я опознал спящей девушке Мэджери. А на улице уже светало, и я без труда смог разглядеть через прозрачное стекло цветник и тисовую аллею, что к левому крылу особняка примыкало, тогда как меня поселили в правом. Картина полностью сложилась. Понятно стала провернутая подлой нечистью подстава. Да, все воспоминания о проведенном времени хитрый бес передал мне, но задурил голову этой аферой с собачьими бегами. Я даже не обратил внимания на то, что мое тело, ведомое волей Рогатого, оказалось не совсем там, где ему должно было быть. И сам, получается, вломился в апартаменты баронессы Кантер, где чуть не натворил делов. «Ну ты...» Потрясенно выдохнул я, ошеломленный степенью бесовского коварства, и принялся нецензурно ругаться. Крыть последними словами скалящуюся нечисть, измыслившую такое.
«Ты мне лучше вот что скажи», —
перебил меня рогатый, не дав высказать даже малой доли от того, что я думаю о нем, и ехидно осведомился.
«После всего, теперь тебе и на этой придется жениться».
«Ах ты, аж затрясло меня всего. Мало того, что подставил, так еще и глумится».
«Да ладно тебе», — беззаботно махнул лапкой бес. «Я знал, что ты выкрутишься. Это было не так уж и сложно».
«Не так уж и сложно?» — заскрежетал я зубами, вспомнив о том, через что мне пришлось пройти.
«Ага»,
— подтвердил скалящийся рогатый. «У меня даже слов подходящих не нашлось для того, чтобы в полной мере выразить свое возмущение такими заявлениями. И я ограничился тем, что зло сплюнул, да от всего сердца пожелал этому поганцу-бесу, чтоб тебя блохи загрызли, мартышка нечесанная». На этом и успокоился. Поднявшись на ноги, я нацепил на место поясной ремень и поправил шляпу. И, испустив тяжкий вздох, побрел прочь от окна. Спустился в холл, где завсегда, даже глухой ночью, кто-то из слуг отирается, и, выловив одного из них, потребовал сопроводить до предоставленных мне апартаментов, чтобы полностью исключить возможность новой ошибки. А то еще одного подобного приключения я, боюсь, не переживу.